Глава 18. Я выскочил на улицу сразу же после завтрака. У меня едва хватило терпения высидеть его до конца. Вместе с завтраком тетя Ада подала свежий номер «Нью-Йорк Таймс», но я и не пытался читать. Единственное, на что я годился, это вновь и вновь повторять про себя: «Сегодня решающий день». Сегодня в полночь Пикеринг встретится с Кармоди в парке Ратуши. И я тоже буду там во что бы то ни стало. И если интуиция меня не обманывает, узнаю, наконец, что скрывается за словами из голубого конверта. «Гибель мира в пламени пожара». Слова казались совершенно бессмысленными, но какой-то смысл в них был. Именно из-за них много-много лет спустя Эндрю Кармоди пустил себе пулю в сердце. Сам не понимаю, как мог я оказаться настолько легкомыслен. Да просто глуп, но мне представилось, что единственная моя задача — как-нибудь убить день, пока не придет время отправиться в парк Ратуши на свидание Кармоди с Пикерингом. Я поднялся наверх, в комнату Феликса, и взял его фотокамеру. Благо, он не только разрешил мне это, а даже настаивал, и вчера в таверне Гейба повторил свое предложение. Камера заряжалась пластинками, которые хранились в коробке в шкафу. Там же я обнаружил лакированный деревянный ящик для переноски кассет, а уж объектов для съемки, которые меня интересовали, по городу набиралось более чем достаточно. Остров Манхэттен в действительности совсем невелик. Его можно за день пройти пешком из конца в конец. Начал я с того, что надземкой отправился к району Беттери на южной его оконечности. Поезда пришлось подождать, и я успел навести камеру на резкость. Потом, откуда ни возьмись, меня кольнуло беспокойство. А нет ли какого-то более важного, совершенно необходимого дела, которым следовало бы заняться, не откладывая? Но платформа уже начала мелко дрожать у меня под ногами. Вдали, со стороны центра, показался поезд. Не мой, но для снимка это не имело значения. И я поднял камеру на изготовку. Вот что у меня получилось. И пока я снимал, а потом менял пластинку, мои сомнения улетучились. Надземкой же я добрался до Бруклинского моста и, как истый турист, залез на башню по системе деревянных лестниц, старательно не глядя вниз, пока не ступил на верхнюю площадку. Не дав себе ни секунды на размышление, я двинулся дальше, по временным деревянным мосткам, подвешенным над рекой. Но как они качались! А единственная опора для рук — натянутый сбоку тоненький трос, и если споткнешься, то без помех полетишь вниз, вниз, вниз. Где-то там, на границе бесконечности, текла свинцово-серая вода. В строящейся проезжей части моста зияли страшные пустоты. 10 шагов, и я изнемог. Попытался повернуть назад, но навстречу шли двое мужчин. Разминуться с ними и вернуться к башне не представлялось возможным. Я твердо знал, что если попытаюсь, то непременно свалюсь. В течение бесконечных минут, часов и лет я принуждал себя переставлять ноги, одну за другой, шаг за шагом, а рука судорожно сжимала трос с такой силой, что ладонь почернела от грязи и начала кровоточить. Наконец я достиг верхней площадки Бруклинской башни, поразительно устойчивой, замечательно просторной, и долго стоял, сглатывая слюну, ощущая, как на лице высыхает испарина страха. Вот снимок, который я сделал оттуда, и я им горжусь. Двое мужчин, те самые, которые шли следом за мной, остановились на середине полюбоваться видом, а один даже оперся спиной о трос. Смотреть на него и то жутко было. Но вид на самом деле великолепный, не правда ли? Теперь я очень радовался и задирал нос, что так смело, я уверял себя, что смело, перебрался на эту сторону. Однако обратно на Манхэттен я отправился на пароме. Не успел я отойти от моста и 50 метров, как оказался среди трущоб, а через 2 квартала увидел много больше, чем мне хотелось бы. Снимок, единственный, на который я там решился, поможет вам понять меня. Снега на тротуарах не осталось, зато бочек с мусором собралось столько, словно их не убирали неделями, да так, наверное, оно и было. А на мостовых и того хуже. Сточные канавы, забитые снегом, а поверх почти сплошная корка мусора, грязи, отбросов и помоев всех сортов.